вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13:06 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков и наш сегодняшний народный адвокат Руслан Яхудин. Руслан, добрый день.
Макс, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Друзья, наши средства связи все работают. Пожалуйста, готовьте свои вопросы. Не ждите конца программы. Звоните, задавайте. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 8 495 7373 94 и 8. Также можно видеть наш эфир в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Там кнопочка «Присоединиться», вроде бы, да, называется так. Ютуб-канал «Говорит Москва» Макс и Марина. И ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Все работает, все для вас. Не тормозим, звоним, задаем вопросы. Так, и вот пишет наш слушатель, 542-й, последняя цифра его номера.
Очень, значит, очень хорошая цифра, 542, отвечать буду прям максимально полно.
Хорошо.
Это номер моей группы в военном училище, когда я учился.
Потрясающе, да. Какие совпадения.
Прямо вот вы говорите 542, и мне сразу бау, несмотря на то, что прошло столько лет.
При разводе, он спрашивает, с какого возраста учитывается мнение детей, а с кем остаться, с родителями? И подлежит ли... мнение детей учитывается, с какого возраста и насколько это мнение может повлиять на судью?
Вы знаете, начну с конца. Да, это может повлиять на судью. Решение об этом принимает судья сам. То есть, если судья считает, что нужно услышать мнение детей, судья приглашает и в соответствующей обстановке задает этот вопрос. Если судья считает, что этого не нужно, ну, условно говоря, да, там определяют с кем, и полностью отрицательные характеристики в сторону там одной из половин. Судья считает, зачем вызывать ребенка, и так мне все ясно. А если ситуация спорная, и судья не понимает, какое принять решение, то в этой ситуации мнение ребенка может играть определяющую роль. Но еще раз повторяю и говорю, что для судьи здесь самое главное не нанести травму ребенку, поэтому это решение принимается исключительно судьей, исходя из понимания ситуации, что происходит и как происходит. Поэтому здесь это решение принимает исключительно судья.
Еще один вопрос, значит, от слушателя 13-го, по поводу, насколько реально компенсировать нанесенный моральный ущерб или материальный ущерб от, значит, пострадавшему от человека. Моральный ущерб, вообще понятие у нас,
да,
существует?
Да, конечно, существует, к сожалению. В отличие от тех фильмов зарубежных, которые мы смотрим, где моральный ущерб, зачастую, кстати говоря, и материальный ущерб исчисляется миллионами, и не рублей, а долларов или там каких-то других валют. В России, к сожалению, эта история очень сильно хромает. Банально приведу пример. Значит, все прекрасно понимают, что услуги юриста сегодня, особенно квалифицированного, стоят дорого. Даже компенсация услуг юриста в проигранном процессе суды обычно принимают вообще не соответствующую реальности цифру. На юриста 20 тысяч рублей, хотя услуги юриста, вот официальный договор, вот оплата, вот официальный юрист, который получил эти деньги, который представлял в суде интересы в дорогом костюме и прочем, 20 тысяч рублей. Моральный ущерб там заявляется, условно говоря, 500 тысяч рублей, по результату получается 50 тысяч рублей в лучшем случае. Материальный ущерб, с ним легче, потому что это фактически понесенные вами расходы, которые вы подтверждаете документально, судья анализирует все эти документы и после этого принимает, опять же, решение, в каком объеме вам их компенсировать.
Угу. Вот еще тоже вопрос от слушателя. Он, значит, нанимает бригаду для ремонта квартиры, дома, вернее, и спрашивает, каким образом с этими людьми, с этой бригадой узаконить отношения, чтобы потом в случае неисполнения или каких-то форс-мажоров, ну, не было проблем. Это идти к юристу, можно просто к нотариусу, или будет действителен документ, написав его от руки прямо в присутствии двух сторон, поставить подписи, нужно ли это заверять печатью, какой документ будет, ну, больше всего обезопасен?
Нам никто не запрещает заключить гражданско-правовой договор между двумя людьми. Значит, вот мы с вами заключаем договор, Макс, и угу. вы обязуетесь построить для меня дом. Условно, угу. я
Но
говорю,
это будет,
да?
очень классно.
Да, вот вы очень правильную фразу здесь сказали. А первый вопрос судьи в случае разбирательства будет такой: а вы уверены были в квалификации этого человека? Угу. А на основании чего вы заключили с Максом договор на строительство вами дома? На основании чего вообще? Поэтому здесь, если дело дойдет до разбирательства в суде, вам придет, конечно, есть гражданско-правовой договор, никаких ограничений, подтвержден будет факт оплаты. Вопрос будет задан следующий: а на основании чего вы приняли решение о квалификации этого человека, что он способен был построить для вас этот дом? Если это установка двери, не знаю, установка сантехники, с этим будет проще. А если это серьезные работы, которые требуют получения соответствующих лицензий, разрешений или нахождения в саморегулируемой организации, которая регулирует строительную отрасль, ну, тогда, извините, вы заключили с неквалифицированным человеком и пытаетесь предъявить ему какие-то претензии. Поэтому здесь я рекомендую взвешенно подходить к решению подобного вопроса. А ограничений никаких нет. Не обязательно делать нотариально. Достаточно, хотите рукописную, хотите печатную версию договора, описывайте в нем все то, что делает одна сторона и делает другая сторона, и эти условия должны быть соблюдены.
7373948, код города 495, смс-портал +7 925 888 88 94 8, телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Друзья, ждем ваших вопросов, все работает, значит, задавайте. Наш слушатель не подписался как-то почему-то. Суд проходил без меня с решением, я категорически не согласен. Как мне поступить в этом случае, что делать?
У вас есть право обжаловать решение суда. Соответственно, если вы не понимаете каких-то моментов этого решения или вы с чем-то не согласны, ну, я бы все-таки, наверное, чтобы не упустить сроки, не пропустить, не совершить какие-то ошибки, я бы рекомендовал как минимум обратиться к юристу для того, чтобы он хотя бы дал вам квалифицированную информацию, имеете ли вы право, не имеете права, вы в суд были не уведомлены, или вы просто получили повестку, а не пошли в суд. Это, соответственно, вы знали и умышленно не пошли. Поэтому здесь, наверное, право на обжалование у вас есть, и надо грамотно им воспользоваться.
Окей, еще вопрос от Елены. Значит, мы с мужем подали заявление о разводе в ЗАГС, но он на развод не пришел и всячески избегает меня. Сменил номер телефона, где он живет сейчас, не знаю. Я хочу вступить повторно в брак, мне необходимо получить от него развод, документ, но судья по какой-то причине тянет. Можно ли одновременно разводиться и подать заявление о регистрации нового брака?
Пока еще нет, вы не можете подавать, потому что вы находитесь официально в браке.
К моменту, может, когда...
Не вздумайте, главное, там ничего крутить и вертеть, чтобы не нарваться на какую-нибудь уголовную ответственность по этому поводу. Поэтому после того, как вас разведет суд, в суде вы разводитесь, по всей видимости, потому что есть дети, после того, как вас разведут, после того, как решение вступит в законную силу, потому что, еще раз повторяю, как и предыдущему слушателю, есть право на обжалование этого решения суда, поэтому вступило решение в законную силу, после этого, пожалуйста, женитесь сколько хотите.
Румата задает вопрос. Сосед решил купить кирпичный гараж без документов. Как можно обезопасить покупку такого гаража? Ну, в смысле,
никак,
а как он без документов?
Никак. Это вот к вопросу...
Может, какую-то расписку попросить у покупателя, что я продал?
Ну, Макс, вот как можно официально продать того, чего официально нет? Никак. Ну, вы можете взять какие угодно расписки, какие угодно документы, но это не будет являться никаким подтверждением ни для чего. Потому что я не могу вам продать того, чего у меня нет. А нет, я имею в виду юридически. Угу. А то, что есть у вас физически, вы можете взять любую расписку. Вопрос, будет ли она действовать и для чего она нужна. Эта расписка в получении денег за несуществующий объект.
А если, может быть, посоветовать владельцу этого гаража, который продает,
да,
как-то найти документы,
ну, вернее, пойти... Тогда, уважаемый слушатель, дайте нам какой-то больше информации, потому что кроме того, что он кирпичный, мы больше ничего не слышим. Где находится этот гараж? Почему он не узаконен? Вот, или наберите нам в студию, мы обсудим вопрос на вопрос, ответ, и тогда мы более квалифицированно ответим. Сейчас, Макс, сказать о том, что как-то...
Давайте
какой-то совет, кирпич, кроме того, что он кирпичный, я больше ничего не слышу. Угу. Потому что, может быть, можно узаконить, просто он не узаконен, поэтому надо взять на это время, там, дать продавцу аванс какой-то для того, чтобы, если он не хочет заниматься этим, ну, то есть много вопросов, на которые мы можем только фантазировать с вами.
Значит, наш слушатель пишет последние цифры, его номер 018. Я хочу подарить маме квартиру, какой налог она будет за нее платить?
С продажи мама не будет никакого налога платить. Значит, если ваша мама... с дарения, если вы подарите маме квартиру, никто никому никакого налога с этой сделки не платит. В дальнейшем, если ваша... мама, пенсионер, и это будет единственный объект недвижимости в виде квартиры у вашей мамы, она не будет платить налог на имущество на эту квартиру. Если это не единственная квартира, то она не будет платить на более дорогую, а на менее дорогую или дорогие квартиры она будет платить налог. Вы, соответственно, тоже в случае того, когда вы подарили маме квартиру, вы никакой с этой сделки налог не платите. Вроде вот все широко ответил.
Больше пишет,
да, если мама, соответственно, не пенсионерка, то мама, и нет у нее каких-то дополнительных льгот, чтобы не платить налог на имущество, мама будет платить на эту квартиру на имущество, налог на имущество, исходя из кадастровой стоимости.
Ну, при подарке, когда подарят,
от дарения никакого налога, от дарения никакого налога не будет.
Да. Вот следующему нашему слушателю, 819-му, очень обидно, что, значит, муж умер, но завещание написал на квартиру и загородный дом сыну, вот, а ее жену обошел, но они в разводе, значит, она пишет, но при квартира и дом были приобретены еще при жизни их. Она ушла, оставив, и говорит, мне обидно, неужели за 18 лет жизни я не имею права на часть наследства или хотя бы летом проживать в этом доме на воздухе?
Но у вас же общий сын, если это вашему сыну, то, наверное...
Насколько я понимаю, их общий сын, да.
Ну, если вашему общему сыну, то, ну, вы разведены с этим человеком, уж он-то, ну, наверное, если вы развелись, меньше имеет обязательств перед вами, чем ваш сын, который получил теперь эти объекты, и на свежем воздухе, мне кажется, как сын, он обязан вам дать. Если это не ваш сын, ну, здесь, к сожалению, мне сложно комментировать. Наверное, мне бы тоже на вашем месте было обидно, если бы вот так происходило это.
Почему при разводе все оставили-то мужу и ушли в никуда? Вот поэтому в этом и есть вопрос,
насколько я понимаю. Ну, это да, наверное, я думаю...
А вообще, насколько часто люди берут и говорят, забирай все, я ухожу, мне от тебя ничего не надо, и чаще так говорят мужчина или женщина? И был ли вообще такое в вашей жизни?
Перед вами сидит человек, который вот так
поступил. Ой, сейчас заплачу.
А не надо плакать. У меня просто ничего не было в тот момент.
А, ну, конечно, последние штаны, думаю, дай забирай.
Нет, штаны, кстати, не стал оставлять. Сейчас расскажу вам смешнейшую историю по этому поводу. Это вообще очень крутая была история. Я, конечно... Так, ну... Значит, ответить на ваш вопрос, да. Значит, вы знаете, 50 на 50, наверное. Вы знаете, я даже...
Мужчины и женщины или оставляют
и борются? Оставляют и не оставляют. Наверное, вот так вот в моей практике это складывается. Наверное, есть и женщины. В основном это бизнес-леди, которые обращаются. Они мужу, который... Какое слово сказать?
Победнее?
Победнее, вот, да. Мужу, который победнее, зачастую есть случаи, когда вот, например, там, оставляю тебе квартиру, там, вторую квартиру забираю себе, там, дачу забираю себе. Ну, на это должно быть право еще, Макс, надо честным быть. То есть, в принципе, все, что приобретено в браке, все делится пополам. Но я всегда сторонник садиться за стол переговоров и убеждаю своих клиентов о том, что давайте договариваться, потому что судья, он, к сожалению, не фокусник, он машину пополам вам не разделит, и квартиру маленькую не разделит, поэтому надо садиться и договариваться всегда в подобных историях. Наверное, в большей степени мужчины
чаще
делают красивые жесты. Но есть и такие люди, которые очень обеспеченные мужчины. Наверное, есть какая-то внутренняя обида, когда не только своей жене, с которой он разводится, он и детям ничего не дает. Вот у меня в работе был один проект, когда мужчина... причем восточный, разводясь со своей женой, имея в общих, по-моему, 3 детей, никому из них ничего не хотел отдавать.
То есть при он этом прятал, обеспеченный.
Обеспеченный, там, квартир, наверное, 20 было куплено. Ого. Вот просто нет и все, ничего не дам. Не знаю, что там. Я с ним ни разу не виделся, он не хотел контактировать и общаться, он через адвоката общался, и то не со мной, а только с ними. Со мной вообще адвокат только в суде встречались.
А вы были адвокат жены?
Наша компания представляла интересы жены. Ну,
кто выиграл?
Все разделили пополам. Все. Но понятно. Пряталось все до последнего момента. Я говорю, зачем вы это делаете?
Ну, может, обида какая-то, вот, может, изменила, а дети, да, поддержали.
Что-то какие-то, да, комплексы.
Разные же бывают.
Поэтому зависит, наверное, вот ваш вопрос, Макс, к чему я, собственно, вел, он зависит от того, как люди разводятся. Если люди разводятся квалифицированно, цивилизованно, когда, ну, блин, ну, разлюбили друг друга, ну, так бывает. Ну, или там, кто-то полюбил другого человека, всякое в жизни бывает. Давай красиво разойдемся там. Ребенка вот это... Там, тебе вот это, мне вот это как-то там. Бывали случаи даже, причем в эфире, стиральные машинки звонили, делили. Да, вот я купил ей стиральную и посудомоечную машину. Как вы считаете, что я должен забрать? Стиральную или посудомоечную из ее квартиры? Звонит мне там в эфир 25-летний пацан. Или там 23-летний пацан. Как вы... Причем, не, моя мама дала мне деньги... В ее квартиру я купил стиральную и посудомоечную машину, она мне теперь их не хочет отдавать. Но мне, конечно, хотелось ему в эфир сказать: ну ты, блин, прикалываешься. Тихо, что все. Ли?
Я хочу голосование запустить. Давайте выясним. Господа, позвоните, пожалуйста, проголосуйте. Нам интересно, нужно разводиться и оставлять все там жене. Вот мужчина должен, если он разводится, оставлять все жене и детям. Ну вот все, уходит в одних там брюках. Не знаю, в чем вот он есть, то он уходит. Да, 134-21-35, он должен все делится поровну. Если это нажито в законном браке, то это делится поровну. 134-21-36, мы только про мужчину спрашиваем. И нет, он должен вообще ничего не отдавать. Ну, почему это? Почему он должен отдать свое кровное? Там 134-21-37, код города 495. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Вячеслав Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Задавайте.
Вопрос, да?
Да.
Значит, у моей жены в Тульской области, район Веневский, осталась в собственности 5-я часть земли. Ну, тетя умерла, ей отписала 5-я часть. Там еще сестры есть. Скажите, пожалуйста, мы живем в Москве и платим каждый год за землю налог. Мы не можем отказаться от него. Мы были в налоговой, говорят, что нет, это групповая собственность, и отказаться от этого невозможно. Как вот выйти из этого положения, чтобы не платить налог? Мы не пользуемся там.
Ну, вам надо, мне кажется, встретиться с родственниками и либо подарить... Либо продать по номинальной стоимости, Руслан,
да. Вы все правильно говорите, подарить. Если не с кем встречаться, все уже умерли, эти тети, дяди, все умерли, мои жены.
Так а в доле вы с кем владеете? Вы говорите, вы в долевое владение. Это остальные доли кому принадлежат?
Значит, одной тете, двум дядям, двум тетям.
Они живы? Пятая. Они живы?
Нет. Там живы, так, уже ни одного живого не осталось. Там только остались их дети. А дети говорят, нам ничего не надо. Все, отстаньте, нам ничего не надо. Отказаться мы не можем. Мы можем государству отдать. Еще пятая часть земли.
А вы пенсионер?
Пенсионер.
А жена? На землю нет. На землю нет льготы, да. На землю нет льготы. Ну, наверное, вы знаете, я единственное честно могу сказать, я не очень понимаю, какой порядок отказа в пользу государства и примет ли одну пятую этого участка государству у вас. То есть в этой ситуации либо вы платите налог и владеете этим участком земли до своего последнего дня, либо в противном случае вам нужно сделать следующее. Значит, не хотят эти родственники, которые покупать, живы, заниматься этим вопросом. Берете у них доверенности на представление их интересов, представляете их интересы, вступают в наследство эти родственники, передают вам эти доли после этого, у вас получается объединенный участок, который вы выставляете на продажу и продаете. Колупаться придется очень долго и кропотливо, поэтому вот взвесьте одно и другое. Только вот такой порядок.
Держитесь.
Только 1000 рублей ежегодно будем платить, и все. Потому что это бесполезно. Родственники – это вообще крах просто.
Нет, ну попробуйте. Даже... Может, они правда отдадут вам свои права на эту землю,
Макс,
и вы продадите.
Макс, там придется потратить столько сил и средств, что, наверное, 1000 рублей в месяц в год – это
для
гораздо
каждого
дешевле.
Своя ценность, да. Да. Кому, может быть, у них энергии, может, много, и могут это сделать. Юля пишет, как восстановить производство по алиментам? Так, документы уже были переданы приставам. Через год платить перестал опять. У приставов как должник не числится.
Ну, нужно пойти к приставам и, собственно говоря, восстановить производство. Здесь никаких проблем нет. И речь о долгах-то не идет, насколько я понимаю. Речь идет о текущих платежах. Поэтому у них есть в производстве дело. Собственно говоря, они должны понять, что происходит с
Юля,
этим через
быть,
приставов.
Да, и поговорить с бывшим супругом, выяснить у него, почему он перестал платить.
Ну, это самый прямой способ. Да,
да. Это
самый... пока... Ну, обычно, легче. Если через приставов это дело идет, супруг, скорее всего, не в контакте со своей бывшей супругой.
Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Павел меня зовут.
Здравствуйте.
Тоже вопрос такой. Планирую разводиться. У нас есть совместная квартира, машина. Это планирую оставить.
Так.
Тут звонит мне теща и говорит, что ты обязан еще будешь нам выплачивать определенную сумму.
Нам я кому? Работаю... Теще или жене?
Нет. Ну, жене с ребенком. Ага. А я и так плачу, мы не живем уже 1.5 года, но вот плачу, стараюсь за все платить, как бы ребенка не брошу никогда. А, я работаю официально, и плюс у меня есть ИП. Вот при разводе могут ли мне выставить элементы вот на весь мой как бы доход?
Да? Не могут, а выставят, если вы будете решать это в судебном порядке.
Хорошо, а как она просто вот по поводу ИП, ну, зарплата с работы понятно, определенная сумма, а по ИП у меня там, ну, смотришь, там обороты большие, ну, просто род деятельности такой, а доход физически маленький.
А это все это все вытекает из вашего вида деятельности. Если у вас на ИП доходы минус расходы, значит, у вас будет, вот и есть ваш доход. А если у вас 6% все является доходом, то все и является доходом.
Давайте сделаем так, у нас сейчас новости, после новостей позвоните еще раз, если вопрос остался,
хорошо? Да, вопрос большой, на него отвечу.
Спасибо. У нас новости. После продолжил Руслан Яхудин, народный адвокат.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:36 в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков и наш народный адвокат сегодня Руслан Яхудин. Руслан, добрый день еще.
Макс, еще раз здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Я напомню, у нас идет голосование. Когда люди разводятся, вот семья, да, и мужчина, он должен оставить все жене, детям, 134-21-35, делить все поровну, что было нажито в браке, 134-21-36, вообще ничего не должен оставлять. Ну, почему он это делает? Она не работала, вот пишет слушатель. Почему он должен что-то ей оставлять? Она, выйдя замуж, ни дня не работала, а чем еще имущество совместное нажито? Им только, а не ею. 134-21-37, код города 495.
У нас был перед выпуском новостей слушатель.
Давайте договорим
тему.
Алло, добрый день.
Да, здравствуйте, спасибо, да. Что да, приняли. Да. Вопрос. Вот, допустим, я отказываюсь от имущества, и мне выставляют алименты. Зарплаты, понятно, там какой-то процент, ребенку 3 года, один ребенок у нас. Uh-huh. А, что с ИП у меня УСН, вот, упрощенное системное налогообложение. Да.
Она бывает двух видов, 6% и 15% доходы минус расходы. Ну вот вся ваша выручка, это и
будет... А как считать выручку? У меня там обороты за полгода 1 000 000, а доходу по факту, ну вот, 100 тысяч.
А что-то, а что значит не, а как вы это докажете? Вот, упрощенная система налога, упрощенная система налога, если судья захочет вникать, да, в ваши договора, что действительно вы получили 1 000 000 и стратили из этого 1 000 000 на вашу деятельность, подчеркиваю, на вашу деятельность, 900 тысяч и 100 тысяч ваш доход, да, а если нет, упрощенная система налогообложения говорит о том, что все является вашим доходом, с которого вы платите 6%. Вот 1 000 000 минус 6%, все является вашим доходом. Вот с этого будьте добры, возьмите и заплатите 25% алименты. Поэтому...
То есть, алименты будут считаться и плюс зарплата вот, официальная, и...
Конечно, да? От любого дохода. Плюс, если вы получите где-то дивиденды, если какой-то еще у вас будет доход, со всего этого вы будете оплачивать 25%.
До какого возраста?
До 18 лет.
В том случае, если
вы не хотите таким образом, то у вас есть повод договориться и заключить с вашей, к тому моменту, бывшей супругой соглашение, по которому вы выплачиваете какую-то сумму. Или вы можете договориться добровольно, что я выплачиваю тебе вот такую-то сумму, но я рекомендую все равно это зафиксировать документально и подтверждать обязательно все выплаты документально. Перечисляйте ей на карточку, чтобы не было потом никаких вопросов. Почему я говорю об этом? Потому что она может спустя 3 года, за 3 года назад предъявить вам алименты. И вот тогда, если у вас нет доказательств, вы заплатите еще и больше денег, ну, еще раз деньги, которые за 3 года будут являться вашим доходом.
Хорошо. А если все-таки вот мы с ней не договоримся, и начнется вот это рубилово за недвижимость, за машину и так далее.
Да.
У меня еще есть, я брал, на этот бизнес я брал кредит, и до сих пор его плачу. Это тоже было в браке. Это пойдет в общую дележку?
Конечно. В раздел идут как доходы, так и расходы семьи. Поэтому...
Это обычный потребительский кредит.
Ну и что? Да? Какая разница? Этот же кредит был в семью, поэтому не имеет никакого значения. Все доходы и все расходы разделяются. Наверное, в этой ситуации, если вы не уверены, и это сложный такой человек, я бы, во-первых, ребенок вообще никаким образом к дележу вашего имущества ни машины, ни квартиры не имеет. Делится только между вами и вашей супругой. Теща тоже не участвует в этом каком-то делении. Слова тещи, безусловно, имеют какое-то значение, имеют какое-то отношение. Наверное, они могут передавать видение вашей жены на эту ситуацию. Но я бы рекомендовал вам общаться в первую очередь со своей женой. Сегодня еще вашей женой, там через какое-то время она не станет вашей женой. Я бы рекомендовал четко обо всем договариваться. Если эта квартира приобретена в браке, она подлежит разделу 50 на 50 между вами в случае расторжения брака. Не торопитесь в этой ситуации говорить: окей, все твое, забирай. Если вы в суде так сказали при разделе имущества, добровольно ей все отдали, это уже ее. Отмотать назад нельзя. Завтра она возьмет и воткнет вам алименты. Вот так, как вы говорите, как мы с вами сейчас обсуждали. Следующая рекомендация, которую я могу вам дать. Перейдите с Нового года, вы сейчас это можете сделать, на систему налогообложения УСН расходы минус доходы. То есть тогда в этой ситуации вы говорите о том, что вы за полгода зарабатываете, выручка ваша миллион, а расходы 900 тысяч, почему вы не используете доходы минус расходы? Не надо будет в суде рвать на себе майку и что-то доказывать, потому что судья в суде общей юрисдикции может быть вообще не в теме бизнес-проектов ваших и выстраивания системы налогообложения. Есть упрощенка 6%. Все является доходом. 6% минус, остальное ваш доход. Переходите на систему доходы минус расходы. Особенно с учетом того, что у вас ситуация по разводу осложняется.
Ну вот все равно я вообще понимаю свой доход. У меня вот строительство. Мы заключаем договор на 500 тысяч. В договоре да. Четко прописано. Материалы 300, работает 150, грубо говоря. Вот. Я покупаю материалы. И, то есть я трачу эти деньги, это не мой доход.
Еще раз повторяю, да, если судья захочет вдумываться, будет так. А если судья пойдет просто стандартно, вы находитесь на 6% системе налогообложения. Она не подразумевает расходы, она говорит о том, что все это ваши доходы. Возможно, судья захочет вас услышать, понимаете, а возможно нет.
Объяснить вот конкретно Руслан в данный момент не может, как будет. Все зависит от судьи, поэтому здесь палка о двух концах. Может так быть, а может так быть.
Переходите на систему доходы минус расходы, какая проблема?
В этом... Если хотите себя обезопасить, то вот это выход.
Да, и договаривайтесь с вашей сегодня еще супругой о ваших финансовых взаимоотношениях. Фиксируйте официально этот документ.
Это проще
и
сделать все, на берегу проблем. Пока еще.
Хорошо.
Держитесь.
А? Можно последний вопрос, пожалуйста?
Давайте коротенько.
А еще если как вариант, вот допустим, мы идем в суд. А, я думаю, я могу закрыть это ИП, ну и работать через другое юрлицо, не свое.
Да.
Мне мои доходы, которые были, вот мы идем там 1 января в суд с ней, эти доходы, которые были, как-то учтут?
До этого нет, никаким образом они не участвуют. Вы же были в браке в этот момент еще, и поэтому в браке вы деньги делили в соответствии с вашим браком.
Она тоже считается, тратила якобы их, так что да. Тут нет.
Не-не-не, они не подлежат разделу, только с момента расторжения брака.
Я вас услышал. Спасибо большое.
Пожалуйста, удачи, держитесь.
Спасибо вам, спасибо.
А Саша пишет: мама написала на меня завещание на свою квартиру. Будет ли претендовать папа на долю в ней? Оба живы, оба пенсионеры, но у папы есть своя квартира.
Папа может претендовать, потому что он является пенсионером, и у него есть право на обязательную долю, которая будет равняться половине того, что было бы, если бы не было завещания. Расшифрую. Более...
Да мы уже поняли.
Ну, на всякий случай, для каких-то наших радиослушателей, которые могут не до конца понять. Вот есть ваша семья, вы и ваши родители. Мама написала на вас завещание. В случае ее ухода квартира делится пополам между вами и вашим папой, так как вы наследники первой очереди. В том случае, если есть завещание, то папа получит не половину, а четвертинку этой квартиры.
Идем дальше. Денчик, давайте звонок тогда, вот звонят. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день.
Добрый.
Можно задать вопрос?
Да, пожалуйста, вы в эфире.
Да, добрый день. Скажите, пожалуйста, вот у меня такая ситуация. Я дал одному нехорошему человеку долг в долларах. Он
деньги.
Не вернул этот долг.
Вернул? Он вернул?
Нет.
Не вернул этот долг.
Так.
Я подал заявление в Бабушкинский районный суд. На протяжении через некоторое время мне Бабушкинский суд, значит, удовлетворил мое исковое заявление в полном объеме.
Так.
Вот. После этого, значит, когда я получил исполнительный лист, я отдал исполнительный лист в Сбербанк для того, чтобы проверили наличие счетов у этого человека. Они забрали документ на проверку, и через несколько дней ко мне, мне позвонил налоговый инспектор и предложил встретиться.
Налоговый, налоговый инспектор или инспектор, да, банка?
Нет, налоговый инспектор из налоговой инспекции номер 17.
Хорошо, так, дальше что
мы,
было?
Мы с ней встретились, и она мне сказала, что против меня возбуждено административное производство на предмет того, что я нарушил валютные законодательства, так как я дал доллары в долг этому товарищу, и я не имел права этого делать. Поэтому на меня и на него возбуждены уголовные административные дела. Скажите, пожалуйста, насколько это правомочно? Я не индивидуальный предприниматель, не бизнесмен, я просто пенсионер, частное лицо.
А когда вы в долг давали? Месяц, какой год?
В феврале 2021 года.
Ну, это было еще до СВО.
Тут да я вообще не вижу никаких оснований для этого. Поэтому, ну, я думаю, что это какая-то просто...
У нас есть закон, запрещающий давать деньги в долг,
нет,
в долларах?
Нет,
никаких, а скажите, запретов по этому поводу. Документы у этого налогового инспектора смотрели?
Нет, она, да, переехала, предъявила документы, выдала мне повестку на завтрашний день явиться в налоговую инспекцию и выдал два предписания о возбуждении административного производства.
А почему она-то это делает? Какое отношение имеет налоговый инспектор вообще,
Руслан? Я думаю, что есть какие-то, видимо, взаимодействия между... налоговой инспекцией и банком.
Вы знаете, когда я спросил, ну, во-первых, я просто был, честно говоря, в шоке от этой ситуации, поскольку и денег не получил, и еще вынужден буду административный штраф в размере, как она мне сказала, от 20% суммы заплатить. Я спросил, а в связи с чем, на каком основании? Поскольку она мне сказала, что эти данные попали к ним из суда, из банка.
Ну, у меня вот в голове ощущение, что у инспектора какая-то каша возникает в голове и налогового инспектора, потому что вы не нарушили никакого валютного закона. А вы деньги в долг давали, это гражданин России?
Да, безусловно.
Кому вы давали в долг, гражданин России?
Да, и я гражданин России.
Вы знаете, ну, есть подобные истории по нарушению валютного законодательства. Это достаточно сложно. Ну, это достаточно большая история, связанная с тем, что когда деньги, когда есть паспорт сделки, когда есть валютный контроль, когда есть вывод денег за границу и невозврат этих денег, когда гражданин гражданину дает деньги в долг, ну, я, честно говоря, не вижу никакого нарушения.
Руслан, смотрите, я нашел.
Здесь. Или...
Закон, федеральный закон от 2003 года, статья 173 ФЗ о валютном регулировании и валютном контроле.
Да.
Значит, передавать деньги в долларах и получать в долларах при, ну, долговых расписках не получится, потому что по общему правилу резиденты РФ не имеют права заключать договоры займа в иностранной валюте. Вы заключали договор займа?
Да, конечно.
Он мне написал расписку.
Ну, это и является договором займа.
Эквивалентно только можно привязать к доллару курсу, да, а вот давать в рублях. А вот так в долларах, оказывается, я даже этого не знал.
Да, я на самом деле вспомнил сейчас о том, что да, действительно, было такое, был такой закон, да, и на него просто никто не обращал внимания, но рекомендация, вы абсолютно правильную рекомендацию, да, сказали о том, что когда вы даете в долларах, в расписке или в договоре, надо указывать о том, что вы даете в рублях по курсу доллара на сегодня, и вернуть, прошу, в рублях по курсу доллара на сегодня, но... Уже как вы между собой это делаете, это ваше личное дело. Наверное, Макс здесь прав. Да, поэтому... и спасибо огромное. Да.
Простите, пожалуйста, в расписке не указано о возврате по курсу Центробанка.
Да, просто мы вот и поняли. Вот именно поэтому вы и нарушили действующее законодательство.
У вас написано в расписке, что вы дали в долларах, да?
Да.
И, и решение суда тоже в долларах.
Решение суда, значит, он должен мне выплатить эту сумму на дату исполнения решения суда.
В рублях по курсу на дату исполнения, да, решения суда.
Но видно вот все правильно.
При расписке было нарушено законодательство, и, возможно, вот в нынешних условиях взялись за контроль за подобными сделками.
Давайте сделаем так. Мы к следующему эфиру более четко разложим эту тему. И слушайте, на следующей неделе, во вторник, в среду, мы расскажем, Руслан расскажет, что, как вам быть более конкретно. Просто сейчас очень готовы.
А вы попробуйте, вы сделаете, знаете, каким образом? Позвоните, пожалуйста, сегодня или завтра инспектору, сошлитесь на либо занятость, либо какое-то самочувствие, и перенесите ваш визит на вторую половину следующей недели. А я во вторник в эфире на следующей неделе разложу вам эту картинку, что, чего и как, и что можно сделать.
Хорошо. Вы знаете, к сожалению, я вот только недавно с ней разговаривал, и мы уже окончательно договорились, что я завтра вместе с юристом к ней иду на прием.
Но никто не мешает вам передоговориться. Ну и что?
Но если вы хотите, ради бога, идите. Вы тогда, что юрист скажет, вы нам позвоните на следующей неделе и расскажите, что, как, чем все закончилось. И
конкретно, я все равно оценку этой ситуации
что вы нарушили, расскажу. Что вы нарушили, правда. Потому что вот сейчас мы говорим одно, у вас немного другая информация, будем ее соединять воедино. Спасибо большое. И держитесь. Спасибо вам. Ну, интересная история. Просто я тоже никогда не знал.
Макс, да, вы начали когда читать, я вспомнил. Ну, я просто с этим редко когда сталкиваюсь, год, да. Он просто, никто на это, наверное, до последнего времени не обращал внимания.
Я вспоминаю, что многие при мне, мои родители, какие-то другие люди заключали какие-то, ну, не сделки, а, может быть, там документальные.
Это сделка и есть.
Не было, да, но передавали деньги, доллары и так далее. Все это, я думаю, сейчас любой содрогнулся, вспомнил, что за 19 лет были какие-то в долларах операции. Умер дядя, детей своих нет, завещание не оставил. Есть племянники. Как будет распределяться квартира?
Между племянниками.
А детей нет, может, сестры
детей,
есть?
Детей не было, есть племянники. Племянники – это и есть дети, сестер и братьев. Вот между ними, если есть сестра, то племянники отдыхают пока.
Да.
Если нет уже сестер, братьев, а есть их дети, вот они являются наследниками второй очереди, они будут наследовать в долях, в равных.
Про маму и папу я говорил, пенсионеры, да, вы отвечали, все, вспомнил. Денчик пишет, у мамы есть двухкомнатная квартира, она единственный собственник, квартира приватизирована, а мама хочет, чтобы после ее смерти она досталась мне, я в ней прописан. У меня есть родная сестра, в квартире она не прописана, выписалась 12 лет назад, не общаемся. Как сделать, чтобы сестра не могла претендовать на данную квартиру?
Только завещание в этой ситуации. Тогда нужно обязательно от мамы на вас завещание, потому что вы со своей сестрой являетесь наследниками первой очереди, и в случае, если не будет завещания, вы разделите квартиру пополам.
7373948, еще успеваем. Добрый день, как вас зовут?
Алло.
Да.
Да, меня зовут Раиса.
Здравствуйте.
Да, Раиса.
Да, объясните мне, пожалуйста, вот моя сестра положила в Сбербанк деньги на 6 месяцев, и доверенность написал сыну, а потом уже прошло там больше 6 месяцев, ему не выдали, говорят, что уже просрочено, надо новую доверенность, она не может даже на машине подъехать туда.
Ну, к сожалению, если доверенность просрочена, по этой доверенности, конечно же, никто никому ничего не выдаст.
Надо написать
Поэтому
новую
надо
доверенность.
Либо, надо написать новую доверенность. Нотариуса можно на платной основе вызвать к себе в квартиру, и нотариус заверит новую доверенность.
Она, наверное, не доверенность, а там как-то где-то пишется отдельно.
Ну, если... Либо надо прибыть в банк для того, чтобы сделать эту доверенность, либо сделать ее нотариально.
Она не может...
Она по состоянию самочувствия не может
Узнайте в банке, потому что если это Сбербанк, то у них есть услуга выездного сотрудника, который может приехать помочь в таких моментах. Мы так делали, у меня с мамой была такая ситуация, поэтому можно вызвать сотрудника. Это платная услуга. Да.
Или сделать доверенность у нотариуса, вызвав его домой.
Да. Нотариусу я делала доверенность, надо 8 тысяч платить.
К сожалению,
извините,
да.
Может быть, там такая дорогая, да, процедура. Держитесь, спасибо. Уже поздно. Заявление в налоговую о смене объекта налогообложения надо подать до 1 ноября, уже поздно. Это не знаю, о чем речь.
Это, видимо, о нашем упрощенце.
А, понятно.
6-12%.
Смешная история. Долго?
Да, нет, смешная история.
Люди
короткая.
Просят.
Да, я как раз был в процессе расторжения брака. И мы,
своего
когда-то, ага. Да, это был в 7-8 году. И мы с водителем с моим тогдашним обсуждали тему, как делить имущество. Я говорю, мужчина не может обидеть женщину. По возможности он должен... все оставить женщине и уйти красиво из семьи. Разговаривали, много на эту тему дискутировали всяким разным способом в машине. Значит, происходит какой-то... Я потом отправляю на отдых своего водителя на море. Он знакомится с там прекрасной девушкой, с которой они до сих пор сегодня в браке. И он мне приходит и говорит: «Руслан, я вас услышал. Я оставил все, что у меня было своей жене и ушел от нее». Я говорю: «Саш, в смысле все, и одежду?» Он говорит: «Да я все до последней, одежду, обувь». Я говорю: «Саш, не до такой, зачем ей ваша одежда и обувь нужна? Я имею в виду все, квартиру, машину, там, стиральную машину, посудомоечную. Но не надо было одежду-то оставлять». Он говорит: «Она взяла все, порезала, больше забрать даже ничего не могла».
Все понятно.
Такая смешная история была.
Мне очень интересно, а почему, когда люди расходятся и остаются какие-то вещи, они режут их? Просто у меня тоже знакомый.
Не надо оставлять ножницы, потому что в наследство ножницы и ножи надо изымать.
У меня подруга, я прихожу к ней, приезжаю к ней домой, там нужно было кое-что привезти, и вижу, а она в процессе развелась только-только, там типа вчера он взял, все собрал, ушел из дома, а она сидит и что-то там рукоделием каким-то занимается, и на стене висит такая панно, не панно, а рамка, и там приклеены какие-то лоскутки, очки солнцезащитные, зажигалка, какие-то носок и так далее. Я говорю: «Что это такое? Что ты делаешь?» Она говорит: «Поминальное панно по моему мужу». И она берет его вещи, рубашку режет, майку вырезает и наклеивает вот на это. Я говорю: «Боже мой».
Это она, наверное, скорее так троллила, просто прикалывалась.
Конечно, образом. Психологически как-то себя настраивает. Вот у нас минута остается.
Что голосование-то у нас?
Поле, сейчас ситуация? Подведем. Поле. Снимаю квартиру на неприватизированное, двое прописанных, но неважно. Хозяйка умерла, сын сразу заявил о повышении цены или прекращении договора. Кроме того, угрожают невыплаты гарантийного платежа, хотя они оценить возможный ущерб не могут. Не были в квартире 10 лет. Хрущевка в плохом изначальном состоянии. Насколько это правомерно?
Все в соответствии с вашим договором. Смена собственника не меняет договор. Есть договор — в рамках этого договора. Нет договора — нет никаких отношений.
Артем, квартира была приобретена до брака в ипотеку, в браке выплачиваем ипотеку. В случае развода как делится эта недвижимость?
Все делится, плюсы, минусы, я имею в виду баланса, и квартира, и кредит, все делится.
Андрей пишет: выиграл суд после затопления квартиры, какие дальше мои действия?
Взыскивайте теперь, получайте исполнительный лист и к судебным приставам или самостоятельно.
Итоги голосования. 10% считают, что мужчина должен оставить все в семье, жене, детям. 76% считают, что делить все надо пополам. И 14% считают, что ничего оставлять не надо. Руслан Яхудин был сегодня народным адвокатом. Руслан, спасибо. До
спасибо,
следующей
Макс.
Макс Челноков был с вами. Оставайтесь, говорит Москва. И передаю слово новостям и Евгении Волгиной. Пока.